Андрей Дьяконов и Дмитрий Кузнецов. Сергей Жаров.
Часть вторая.
Детство. Среди детей от второго брака отца Сергей был старшим. По другой версии, записанной со слов Жарова и опубликованной Емельяном Клинским, в 1930 году, когда Сергею исполнилось 10 лет, отец решил отдать его в коммерческое училище в Нижнем Новгороде и сделать из него торгового человека. Снарядили подводу с шерстью, чтобы продать ее на Нижегородской ярмарке, и по почтовому тракту двинулись в Нижний. Это было первое настоящее путешествие Сергея. До этого он никогда не покидал Макарьев. Прощаясь с домочадцами, он не плакал, а наоборот, с большим любопытством и трепетом всматривался в свое будущее. Дорога и неизвестность манили его, хотя он не понимал, куда и зачем его везут. Последнее, что он увидел в родном городе, было кладбище с густо разбросанными среди сосен и берез белыми крестами, место последнего упокоения его матери. Потом, уже далеко от дома, на прощание, их догнал знакомый колокольный звон Макарьево-Унжинского монастыря. Вот и все, что осталось в памяти от любимого города. На следующий день за равниной, перехваченной сетью лесных холмов, остановились у Юрьевца, где отец встретил знакомых, изрядно выпивших костромских купцов. За рюмкой водки он изменил свои планы, решив отправиться с купцами в Москву. Так был сделан выбор – отдать Сергея не в торговое училище, а в синодальное. К тому же принятое решение позволило отцу оправдать поездку в Москву. Возможно, свою роль сыграло и то, что крестный отец Сергея, регент церковного хора, давно советовал направить его по этому пути. Еще 2 года назад он разглядел в мальчике талант и упрашивал отца раздуть в нем искру Божью. В церковном хоре из 20 певчих разного возраста Жаров выделялся абсолютным слухом и чистотой голоса. Продав в Нижнем шерсть, отец запил с костромскими купцами, оставив Сергея без надзора. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Бродя по городу, он впервые в жизни увидел электрический трамвай, но не испугался. Сноровисто забрался по ступенькам на площадку и поехал. Сколько времени путешествовал, не помнил. Однако, вернувшись на Нижегородскую пристань, где отец кутил со знакомыми купцами, получил несколько увесистых подзатыльников за долгое отсутствие. Но это не раздосадовало его. Слишком все было захватывающе интересно. В трехосном пассажирском вагоне класса «Микст» темно-желтого цвета, следовавшего из Нижнего Новгорода в Москву, отец с купцами продолжал пить. В Москве остановились на Тверской улице, в гостинице «Бристоль». В ближайшем ресторане после нескольких кружек пива пьяная компания начала экзаменовать Сергея, заспорив, примут его на учебу в синодальное училище или нет. Потом костромичи вместе с отцом куда-то исчезли, оставив 9-летнего мальчика одного в номере и предупредив, что ночью они не вернутся. «Если будет страшно, звони половому», — посоветовал один из купцов. «Он тебе чаю принесет». Ночью действительно было страшно. Сережа несколько раз звонил половому, но когда тот появлялся, всякий раз отказывался от чая. Московское синодальное училище. Экзамены в Московском синодальном училище церковного пения, находившемся в управлении Святейшего Синода и расположенном на Большой Никитской в доме 11, начинались утром. Отец, плохо знавший Москву, да к тому же с похмелья, потащил сына из гостиницы «Бристоль» в противоположную сторону. Потом еще несколько раз сбивался с дороги, но, слава Богу, пришли вовремя. Просторный зал, где проходили вступительные экзамены, мог вместить без малого 800 человек. Жаров испуганно озирался. Чувствовалось, что в помещении прекрасная акустика. Голос экзаменатора звучал непривычно громко. «Читай, отче наш!» Ласково обратился к мальчику протоиерей Кедров, принимавший в тот день экзамен. «Не могу читать», — смущенно ответил Сергей. «Можно я спою?» И, не дожидаясь ответа, запел. Больше его вопросами не мучили. Приняли беззаговорочно, но, как оказалось, на свою голову. Учился он отвратительно. Способностей никаких не проявлял. Хотя и был маленького роста и хлипким, слыл страшным драчуном и задирой. В свободное время в гордом одиночестве лазил по московским крышам. Особенно любил крыши синодального училища и московской консерватории. Там, сидя на водосточной трубе, смотрел на звездное небо и мечтал о будущем. Но, как оказалось, предугадать его не смог. Московское синодальное училище представляло собой духовно-музыкальное учебное заведение, готовившее певчих для синодального хора, одного из старейших русских профессиональных хоров духовно-религиозного песнопения. Хор был основан в 1710 году, а с 1767 года при нем стали обучаться малолетние певчие, принятые в состав хора. В 1830 году на Большой Никитской в доме Колычевых, образце московского классицизма XVIII века, было открыто синодальное училище. В 1857 году было введено новое штатное расписание, согласно которому училище представляло собой низшее четырехклассное учебное заведение по типу духовных училищ епархиального ведомства с прибавлением к общеобразовательным предметам некоторых музыкально-певческих занятий. В 1886 году училище было отделено от синодального хора и преобразовано в восьмиклассное среднее учебное заведение с тремя отделениями – низшее для обучения малолетних певчих, средние – пятые и шестые классы – для подготовки регентских помощников и высшие – седьмые и восьмые классы, готовившие регентов и учителей церковного пения. Позднее круг музыкальных предметов, преподаваемых в Московском синодальном училище, был расширен, добавлен девятый класс. Кроме элементарной теории музыки и пения, были введены гармония, игра на скрипке и фортепиано. Всем этим предметам обучался и Сергей Жаров. Сергей Жаров вспоминал: «Однажды, когда мне было 16 лет, я был задет одним из профессоров. На это я в припадке внезапной злобы назвал его жабой. За этот поступок я был советом профессоров уволен из училища. Только благодаря заступничеству директора синодального училища Александра Костальского был потом вновь принят, но должен был пойти к профессору и просить извинения. Долго я боролся с собой, пока решился на это. Пошел к профессору на квартиру и встретил там его сестру. Разговорился с ней, а когда профессор вошел, тогда заговорило во мне мое мужское самолюбие, не позволило мне в присутствии женщины просить извинения. Что вас привело сюда, Жаров? Меня прислал к вам директор Костальский. Зачем прислал вас ко мне директор? Не знаю. Инцидент, казалось, был исчерпан, но до моего выпуска профессор гармонии со мной не разговаривал. Родители мои умерли, не увидев меня регентом. Тогда началось для меня тяжелое время. Я поддерживал всю семью, переписывал ноты, дирижировал семинарским хором, учил семинаристов. Потом даже в старших классах сделался регентом в церкви. Никогда не любил учиться. Любил сам учить, руководить, воспитывать. С синодальным хором, в котором я пел до 14-летнего возраста, я побывал в Вене, Дрездене и на выставке искусств в Риме. Часто стоял на эстраде тех же концертных залов, в которых мне впоследствии суждено было управлять своим собственным хором. Пребывание в синодальном училище обязывало учеников младших классов петь в знаменитом синодальном хоре. Ярко стоит в моей памяти один из его концертов. Сергей Васильевич Рахманинов только что полностью написал свою божественную литургию, что тогда взволновало весь музыкальный мир. Исполнение литургии синодальным хором произвело потрясающее впечатление не только на публику, но и на самого композитора. Сергей Васильевич был предметом бесконечных оваций со стороны присутствующих. Растроганный композитор горячо поблагодарил хор, а меня, случайно подвернувшегося мальчика, потрепал по бритой голове. Это выражение ласки было довольно чувствительно. Рука великого пианиста была обратно пропорциональна моей маленькой голове, но все же приятное чувство от этой ласки осталось у меня до сегодняшнего дня. Из-за маленького роста меня все звали только по имени. Фамилию свою я в первый раз услышал, когда в марте 1917 года окончил школу. Выпуск. Экзамены я сдал каким-то чудом. Возможно, что и здесь сыграл свою роль мой детский вид. Вспоминаю главный экзамен, первое публичное управление оркестром. Стою за пюпитром перед оркестром, дирижирую сюиту Оренского. Увлекаюсь, порывисто взмахиваю правой рукой, чувствую, что манжетка не прикреплена к рубашке, соскальзывает мне на руку. Задержать ее не могу, держу в руках дирижерскую палочку. Еще мгновение я вижу, как она, соскользнув по палочке, дугой летит в оркестр. Смущение музыкантов, моих коллег, среди учеников школы заглушенный смех. У меня темнеет в глазах, я хочу все бросить и выбежать из зала. Стараюсь найти потерянное место сюиты, нервно перелистываю партитуру, не нахожу, и вот меня охватывает решимость отчаяния. Безграничным усилием беру себя в руки и дирижирую наизусть, в эту минуту поставив все на карту. Моя воля побеждает, оркестр в моих руках, и я веду его с увлечением для меня до этого дня незнакомым. Рукоплескания наполнили зал. Экзамен был сдан блестяще. Меня похвалили, во мне открыли новый талант. Этот момент никогда не изгладится из моей памяти. Он был для меня символическим. Моя жизнь впоследствии изобиловала трагикомическими моментами. Но я их научился побеждать. Самым страшным для меня всегда было быть смешным.
Главы из книги Андрея Дьяконова и Дмитрия Кузнецова Сергей Жаров читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.